«Хорошо», — наконец-то решил Найт. «Если капустные, то я поем. Только не забудь вымыть руки». Я смело вступил на минное поле. Но то ли Найт и впрямь проголодался, то ли Михаил привил ему привычку умываться, тут он спорить не стал. Поплелся в ванную комнату. Я пошел на кухню и стал разогревать котлеты. Найт вернулся, сел напротив. Придирчиво осмотрел капустную котлету, понюхал, откусил. Признал, вкусно. «Насыпать зеленого горошка?» «Из банки?» «Точно». «Насыпь», — разрешил Найт. На кухне было куда светлее, и, открывая банку, я заметил, что глаза у Найда покраснели, а лицо припухло. «Я очень скучаю по Насте», — сказал я. «Уж если заводить тяжелый разговор, то первым». «Ты даже не захотел ее увидеть!» — сразу же вскинулся Найт. «Все верно. Болевую точку я угадал. Она умерла, спасая мальчишку, а ты не хочешь ее видеть, даже когда она стала квази!» «Что мне было говорить? Объяснять, как именно возвышаются восставшие? Как теперь я могу ее целовать? Как мы можем смотреть друг другу в глаза?» «Саша, у меня очень сложные отношения с квази», — сказал я. «Уж извини. Я признателен Насте. Я очень переживаю о том, что с ней случилось. Но не могу с ней больше встречаться». «То есть по работе могу и буду. Маркин сказал, что возьмет ее к нам в госбезопасность. А как с женщиной — нет. Ты поймешь, когда вырастешь». «Если я влюблюсь в квази и захочу жениться, не станешь со мной общаться?» — спросил Найт с вызовом. — Убьешь, как Тарас Бульба сына? — Сразу ясно, что вы сейчас проходите в школе, — пробормотал я. — Нет, конечно. Ты же не родину предашь, а всего лишь свою человеческую природу. А этим люди занимаются с того момента, как стали людьми. Хочешь, женись на квази. Только не кури. Найт ковырял вилкой распаренную капусту. Потом тихо сказал. — Если ты их так ненавидишь... Ты же не захочешь сам стать квази? — Верно, — сказал я. — Значит, ты умрешь, — сказал Найт. — Я вырасту, стану квази, буду жить очень долго или вечно. А ты умрешь, как мама. Бросишь меня снова. — Черт, я поморщился. Вот она, причина засора. Ниже пояса удар, Сашка. Я не хочу умирать, поверь, и вовсе не спешу. Но это такой естественный процесс, что поделать. Поколения сменяют друг друга, люди рождаются, живут. Я посмотрел на Найда и увидел, что тот плачет. Крупные слезы падали на несчастную веганскую котлету и горошек. «Саш, я хорошо посолил, честное слово». Найд вскочил, и на мгновение мне показалось, что он сейчас опять убежит в свою комнату. И еще дверь стулом подопрет. Но он подбежал ко мне, обнял, спрятал голову на груди. «Сашка, я обнял его, посадил себе на колени. Перестань. Мало ли, вдруг я передумаю или изобретут какой-нибудь другой способ бессмертия. Я ведь еще молодой, верно?» «Ты бухаешь. Ты вчера с работы пришел, от тебя пахло. Пивом. Неправда. Хорошо, я не буду. Молоко, кефир, газировка». «Ладно, пиво можно», — разрешил Найт и потерся об меня лицом, вытирая слезы. «Обещай, что ты все-таки попробуешь с Настей дружить». Я понимал, о чем он думает. «Если я смогу принять то, что Настя стала квази, то смогу измениться и сам». «Хорошо», — сказал я. «Когда она сумеет меня удивить, насмешить и растрогать, тут же сделаю ей предложение». «Ты считаешь, что квази на такое не способны?» «Если честно, да». «Ладно», — согласился Найт. «Ты пообещал, запомни». «Пап, слушай».
«Ну?»
«Можно мне нормальную котлету? Она пахнет вкусно». Я засмеялся, поставил Найда на пол. Переложил котлету на его тарелку. Сказал, только при одном условии.
«Каком?»
«После ужина мы наведем порядок в твоей комнате. Мне туда страшно заходить».
«Может, я этого и добиваюсь», — буркнул Найт.
Но улыбнулся. Михаил смотрел на меня с недоверием. «Ни единой ссоры», — повторил я.
«Я очень рад за вас», — сказал Михаил. «Я старался, чтобы все было правильно и хорошо. Но живой ребенок не должен расти в семье квази, тем более в неполной. Скучаешь?
Михаил помолчал, потом кивнул. Машина остановилась у длинного пятиэтажного здания. Одна из хрущевок, переживших как вдохновителя своей постройки, так и советское государство, да и вообще государство в прежнем понимании. Странно, ведь много жилья освободилось, а квази не склонны жить в просторных хоромах. И все равно в этом унылом здании продолжают жить люди. Ностальгия? Или один из признаков того краха общества потребления, который сопутствовал катастрофе? Водитель снял наушники, вопросительно посмотрел на Михаила.
«Подожди здесь, Игорь», — попросил бедренец, вылезая.
«Что слушали?» — не удержался я.
«Рамштайн».
«Старые концерты?»
«Нет, новые, уже в квази-составе. Они поэнергичнее, пободрее», — охотно сообщил водитель.
Покачивая в задумчивости головой, я вылез вслед за Михаилом. Он уверенно двинулся к крайнему подъезду, бросив через плечо.
«Дружинник уже ушел, но Елена, надеюсь, осталась дома. Задерживать ее оснований нет, сам понимаешь».
Я понимал. Перед катастрофой, из-за разгула терроризма и общемирового кризиса, понятие прав человека несколько ужалось, а полномочия полиции и спецслужб несколько расширились. Случившееся, как ни странно, все отыграло в обратную сторону. Мы поднялись на третий этаж. Михаил позвонил. Дверь открылась почти сразу, на пороге стояла женщина. Немолодая, но эффектная, ухоженная, с хорошо наложенной косметикой, с неброской, но качественной бижутерией. Одета она была нарядно, как на выход в свет, хотя и своеобразно, в стиле ретро, в цветастой юбке и блузке в горошек. То ли мы ее застали в последний момент, то ли она по дому так расхаживает.
«Елена Веленина?» — вежливо спросил Михаил. «Мы по поводу вашего мужа».
«Вы нашли Андрюшу?» — воскликнула Елена. «Где он? Что с ним?» «Он не ночевал дома, он один, где-то там, в городе». Она даже заломила руки на груди, что было нелепо и театрально в любой другой ситуации. Но к ее блузке с рукавом в три четверти и плессированной юбке с принтом из ромашек а-ля 60-е годы 20 века жест подошел великолепно. «Уважаю женщин, умеющих так подать себя».
«Можно войти?» — спросил Михаил, снимая шляпу.
Я подумал, что он прекрасно подходит к этой женщине и этой квартире. Они будто из одной эпохи, хотя Елена ему не то что в дочери, во внучке годилась. «Конечно, конечно, входите».
«Нет, не разувайтесь, у нас не принято. Просто вытрите обувь, а коврик хорошенько».
«Вы из полиции?»
«Но вы же знаете», — укоризненно сказал я. «В Санкт-Петербурге, городе культуры и квази, полиции нет, только неравнодушные граждане».
Михаил глянул на меня укоризненно, но говорить ничего не стал. Мы вошли. Квартирка была маленькая, но очень чистенькая и тоже вся выдержанная в стиле 60-х. Наверное, даже не наших 60-х, а американских. Мебель из пластика и стекла, яркие постеры на стенах, разноцветие, красная обивка кресел соседствовала с белыми столиками и лимонно-желтыми коврами, перламутровые светильники на стенах, оживший пинап. Жалко, королевство маловато, разгуляться негде.
«Красиво тут у вас», — почти искренне сказал я.
«Это все Андрей». Елена зарделась. «Он художник, очень талантливый. Работает гейм-дизайнером, но в душе художник».
«Что с ним?»
«Мы пока не знаем», — сообщил бедренец. Вслед за хозяйкой мы прошли в гостиную, уселись в кресло. «Но надеемся, что с вашей помощью быстро его найдем».
«Спасибо», — искренне обрадовалась женщина. «Может быть, чая или домашнего лимонада?»
При словах о лимонаде я едва не поперхнулся. Впрочем, уж если люди живут в образе, то следуют ему до конца.
«Лучше чай», — попросил я. «Горячий. По погоде, знаете ли».
«Я быстренько». Елена и впрямь энергично двинулась в крошечную кухню.
«Черный, зеленый? У меня есть замечательный пуэр, если вы любите».
«Обычный черный», — попросил я.
«А мне воды», — сказал бедренец. «Или очень-очень жидкий чай».
Через открытую дверь я видел, как Елена суетится на кухне. Холодильник там был бирюзового цвета, а покрытие на полу в зелено-белую клетку.